ты должен работать 8 часов в день и не часом больше.
Работа, дом, и все.
Сколько ты попрыгаешь, столько и поешь.
Не страшно не иметь дома?
Отсутствие ощущения принадлежности.
Пол России себя не очень уютно чувствует в России.
А чего я хочу? А кто я?
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». Сегодня у меня в гостях Кристина Вазовски, подкастерка, основательница суперкоммерчески успешного подкаст-лейбла «Толк», бизнес-вумен из шорт-листа Forbes 30 до 30 и моя близкая подруга и соведущая подкаста «К тебе или ко мне». Привет, Кристиночка.
Егор, привет.
Я все правильно сказал или ты еще что-то хочешь добавить про себя?
Ты все правильно сказала. Мне всегда так немножко неловко и очень приятно, когда меня представляют вот со всеми этими регалиями.
Ну, слушай, это же психологическая работа, так сказать, над собой. Я думаю, что ты со своей терапевткой явно это прорабатываешь.
Ну, иногда прорабатываю, да. Мы разные штуки с ней прорабатываем. Мы уже давно вместе. У нас было время поговорить о разных вещах.
Основная тема, заявленная сегодня, о чем мне хотелось бы с тобой поговорить, это модная нынче фраза «work-life balance». Вот как пишет VC.ru, work-life balance — это такой термин, используемый для описания баланса, который необходим работающему человеку между временем, отведенным для работы, и другими аспектами жизни. Вот что для тебя work-life balance?
Ну, поскольку мне не хочется повторять определение с VC.
То есть оно верное?
Ну, мне кажется, что да. Ну, то есть я имею в виду, для определения это верное определение, а для каждого уже как-то это определение по-своему реализует. Это другой вопрос, как кто с этим обходится, но для меня life-work balance — это про то, чтобы не складывать все яйца в одну корзину, и если что-то из какой-то там сферы жизни идет не так, не знаю, там романтические отношения, отношения с семьей, работа, саморазвитие, хобби, то остальная часть, не знаю, этой экосистемы, этого кружочка воображаемого, жизнь эту поддерживает и не дает опуститься в пучину уныния.
Угу. Слушай, ну вот ты жила там, черти где только не жила, в России жила, в Лондоне долгое время так остановилась, так скажем, жила, еще много где жила, а сейчас вот ты докатилась как-то до Бали. И полгода, может быть, даже больше уже отвисаешь там. Можешь сказать, как отличалась твоя именно вот жизнь с точки зрения work-life balance в Лондоне и сейчас, собственно, в Индонезии?
Да, смотри, о чем я довольно много говорила в своем инстаграме, кажется, о том, что география очень сильно диктует лайфстайл. И у нас могут быть какие угодно, там, не знаю, пристрастия, преференции, и часть из них мы можем сохранять или пытаться сохранять, неважно, где мы живем, но часть из них будет очень сильно influenced, как говорится, вдохновлена окружающей нас средой. Ну, как бы мысль довольно банальная, но сформулировала я для себя ее относительно недавно. А возьмем супер простой пример. Ну, вот я люблю ходить пешком.
Так.
Но на Бали нет тротуаров. Еще здесь очень жарко. Здесь никто не ходит пешком. Поэтому я первый месяц ходила везде пешком, обливалась потом, на меня смотрели как на очень странного человека. Но я ходила пешком, потом я поняла, что, господи, я больше не могу бороться с системой и с отсутствием тротуаров, и с тем, что мне нужно ходить по проезжей части. И пересела на байк, и стала везде ездить, и стала гораздо чувствовать себя лучше.
Mm-hmm.
Это такой, как бы, пример, который не совсем относится к теме нашей беседы, но его можно, мне кажется, также здорово распространить на все остальные аспекты жизни.
А вот позволь мне с тобой здесь немножко поспорить, угу. Потому что я же тебя уже давно знаю. И, насколько я помню, как раз говоря про Лондон, ходить пешком — это был один из твоих таких твоих ежедневных мероприятий, которые ты каким-то образом себя, я не знаю, что это для тебя было, но ходьба для тебя, просто выйти и погулять, была важной частью дня.
Да. Все так.
То есть, соответственно, ты вот пыталась эту же часть дня, так сказать, эту же деятельность как-то на Бали применить, но не пошло.
Но все-таки для ходьбы нужны тротуары или дороги без машин. То есть там есть такой аспектик маленький.
Нюанс.
Да, это к тому, что у тебя могут быть разные ритуалы и разные преференции, но окружающая тебя среда на это очень сильно влияет. И возвращаясь, собственно, к психологическому аспекту нашего с тобой разговора, ты меня спросил, да, как отличалась моя жизнь в Лондоне и на Бали. Лондон — банальная сейчас вещь. У нас будет подкаст банальных вещей. Лондон — это мегаполис, и это очень дорогой мегаполис. И еще он довольно большой. Для того, чтобы с кем-то увидеться, нужно потратить время. И если ты хочешь, например, с кем-то увидеться, куда-то сходить, это требует довольно много денег. Поэтому люди много работают, чтобы зарабатывать денег, чтобы на жизнь в Лондоне, и планируют все заранее, потому что комьют, потому что нужно доезжать, и времени из-за работы остается мало.
Угу. Слушай, ну ты еще в Москве жила, похоже?
Да, вот, ну, очень похоже на Москву. Ну да, но в целом как в Москве. То есть в Москве очень маловероятно, что ты просто возьмешь и без предупреждения ворвешься к какому-то своему другу в гости домой, или что вы увидитесь, например, несколько раз за день, если вы там не партнеры романтические.
Или если ты не живешь в центре и тусишь постоянно по модным заведениям. Тогда ну, да. Не вопрос. Ну, в Москве это подешевле-то будет, надо сказать.
Да, а на Бали все супер близко. Тут уже 10-минутная поездка на байке — это поездка. А если ты куда-то едешь час, то это путешествие.
Путешествие, господи, боже мой. Слушай, ну вот, собственно, как раз вопрос по этому поводу. Для меня очень интересный. Вот это прям моя такая больная тема. Как ты нашла те занятия, которые классифицируются, так сказать, как вот life в этом work-life balance? Вот дай, может, пару советов, как такой поиск начать вести или на что обратить внимание, потому что work у нас дофига, а life порой не хватает. У многих людей работа-дом, 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 и все.
Да, ну в Лондоне я, собственно, так жила, что у меня была работа, и работала я из дома, поэтому у меня даже не было работа-дом. У меня было это через дефис «работа-дом» в одно слово. То есть дом, работа, работа, работа-дом.
Ну да, я тебя понимаю прекрасно, поэтому и вопрошаю, собственно. На удаленке очень у многих так стало, кстати, между прочим.
Да, как бы поэтому проблема насущная. Мне эта ситуация не очень устраивала, потому что я такая думаю, ну, блин, ну, это как-то не очень... Ну, то есть я люблю свою работу, но как-то глобально, когда тебя спрашивают, а чем ты занимаешься, кроме работы, или какое у тебя хобби, а ты такой, ну, а работа — это хобби же, нет? Ну, это немножко казалось мне такое, знаешь, улыбка сквозь слезы.
А работа может быть хобби, кстати?
Мне кажется, нет. Угу. Мне кажется, что работа может быть хобби в каком-то очень ограниченном периоде, но все-таки хобби есть хобби, а работа есть работа, и это может быть самая любимая работа на свете, но это принципиально две разные штуки, потому что в хобби обычно у тебя нет KPI, показателей, у тебя нет...
Знаешь, есть люди, у которых есть, но это, правда, такая невротическая история.
Да. То есть хобби ты делаешь просто ради процесса, а работу ты можешь делать ради процесса, но там еще, кроме этого, есть ряд штучек обычно. Так, возвращаясь к твоему вопросу, что я делала? Я просто решила попробовать все занятия на свете. Вот, просто ходила и пробовала штуки. Теннис, бокс, йога, серфинг, рисование, вышивание, силовые, бег, ролики. Вот все, что мне в голову приходило, я шла и пробовала. Благо на Бали вообще очень много всяких развлечений, а б, это стоит все не очень дорого, поэтому была возможность как бы пожить на широкую ногу.
Окей. А почему ты, например, это не пробовала в Москве и Питере, когда жила? Или ты пробовала?
Я занималась разными штуками, но, опять же, здесь просто порог входа гораздо меньше. Например, ну, в том же в Питере, в Москве, в Лондоне. Ну, в Лондоне, понятно, это все просто очень дорого, кост большой пробовать, да? Но в Москве и в Питере на занятия нужно ехать. Вот ты понимаешь, что вот хочешь ты пойти на этот кружок по вышиванию или на теннис, нужно сесть, дойти до метро 15 минут, потом доехать на метро еще 40 минут. Ну, обычно это выглядело как-то так. И энергии на попробовать хватало как бы не то чтобы прям на супер много вещей.
Ну да. Ты знаешь, я очень люблю спортивную стрельбу, лук в смысле. И я вот уже где-то, не знаю, полгода... Да какой полгода? Почти год я пытаюсь доехать до этой самой секции. Я просто не могу, потому что она либо вечером, когда у меня работа, либо у меня уже нет сил на это, либо есть вариант в субботу, но это же надо ехать, пробки, все такое. Я туда поеду, будет 30 минут минимум. И я такой, вот в следующую субботу точно пойду.
Вот. Когда у тебя уже есть вот эта привычка ходить на луг и стрелять, тебе уже эти 30 минут даются легче. А когда вот это нужно туда влиться, это очень проблематично. Плюс, возвращаясь к началу нашей беседы, на Бали вся жизнь перенесена на вторую половину дня по большей части у людей. Я имею в виду жизнь рабочая. Здесь очень много русскоязычных людей, они работают по московскому времени. На Бали минус 5 часов.
Ну, подстраиваются под другое полушарие.
Да, соответственно, здесь 10 утра, там в Москве 5. Нет смысла обычно людям работать, начинать в 5 утра по Москве, поэтому здесь все тусуются часов до часа, до 2, до 3 дня в максимальной энергии, и потом уже садятся работать. Соответственно, ну, как бы можно поваляться в кровати, там, посмотреть потолок неделю, 2-3, но потом тебе хочется реально, естественно, чем-то заниматься утром, потому что у тебя есть силы и время, и люди идут на всякие штуки.
Тебя не только место вынуждает, тебя еще и график, так сказать, вынуждает.
Да, график вынуждает супер, плюс тут можно было бы сказать, ну, короче, Крис, а в чем проблема перенести работу, ну, вот ты в Москве будешь, да, перенеси тоже всю работу на час дня.
Ну, у тебя встречи же есть.
Да, есть, во-первых, встречи, а во-вторых, есть бесконечное количество оповещений,
угу,
которые довольно сложно морально игнорировать, и очень сложно туда не вовлекаться. А так ты, в общем, все решил, и тебе в 5 утра никто по Москве не пишет.
Угу.
Вот начинают писать в 10 утра, и когда ты ровно садишься работать.
То есть главный совет — пробуйте все, все, что доступно.
Пробуйте штуки разные, наверное, да. Пробуйте штуки, прислушивайтесь к себе. Вот здесь такая тонкая грань между тем, чтобы вкатиться во что-то и одновременно не заниматься тем, что не нравится. Но обычно всем и так все понятно, когда это вообще не мое, а когда вроде прикольно, но нужно еще раз попробовать и еще парочку раз.
Ну да. А у тебя как вообще было? Вот смотри, вот расскажи как раз про этот момент. Вот было у тебя там, я помню, из Инстаграма было у тебя фехтование, было у тебя что-то там еще, но вот из того, что ты перечислил, как ты понимала, что это не мое? Сразу ли ты понимала? Или такая походила пару раз, ну, как бы нормуль, но что-то не цепляет. Вот найду что-то, что цепляет. Или, может быть, надо подождать, чтобы цепануло?
Обычно я ходила несколько раз, но у меня есть такой классный маркер. Это нужно ли мне себя стимулировать или как-то заставлять идти на эти занятия. Например, на фехтование мне было в процессе прикольно, но я очень легко переносила его и отменяла. Я такая, блин, ну вот есть встреча, да, и вот, ну ладно, я подвину, перенесу и так далее. А, например, серфинг, вот в итоге я, мое хобби, это стало серфинг, я хожу серфить каждый божий день, кроме каких-то супер обстоятельств, когда там нет волн или они слишком огромные, тогда я могу поехать на другую часть острова, чтобы тоже покататься.
Uh-huh.
Вот, потому что серфинг мне не нужно доставлять. Я все отменю, перенесу встречи, лишь бы сходить. Я проеду час до спота, я встану в 5 утра, но я пойду, вот. И это как раз маркер того, что вот прикольно, хобби.
Ой, завидую тебе, потому что действительно место, где ты находишься, играет большую роль в формировании твоего лайфстайла, как ты сказала. Я же вообще с тобой на Бали должен быть все эти полгода, но, как известно читателям моего Инстаграма, из-за ковида это не получилось. И недавно история повторилась опять, и я опять потерял кучу денег за билеты. В общем, я теперь человек научный горьким опытом, и сейчас поделюсь с нашими слушателями отличным лайфхаком. Если вы хотите полететь сейчас куда-то отдохнуть, или, например, там, как Крис, пожить в другой стране, то, чтобы точно знать, куда в эпоху коронавируса можно, советую скачать приложение Aviasales, потому что у них там есть крутая фишка, которая называется «Куда можно». Открываем приложение и на главном экране смотрим всю самую актуальную информацию по открытым и закрытым странам с перечислением всех необходимых виз, документов, требований для въезда и цен на билеты, конечно. Вот, например, Бали пока закрыт для туристов, но смотрю сейчас в приложении Aviasales, что открыт Таиланд. Виза не нужна, но потребуется пройти 14-дневный карантин по прибытии. Aviasales даже предлагает активную ссылку на официальный сайт, на котором нужно заранее выбрать и забронировать отель для этого, потому что бронь будут проверять перед вылетом. И тут же ссылка на получение обязательного сертификата для въезда с инструкцией по его заполнению. Еще Aviasales делится важной информацией, что понадобится справка о прохождении теста на ковид на английском языке и страховка на все время пребывания в Таиланде. И тут же ссылка на официальный сайт, где ее можно оформить. Ну и, конечно, информация о том, что нужно будет носить маски и что рестораны и бары хоть и с ограничениями, но открыты, что не может не радовать. Очень удобно, все документы заранее собрал и вперед. Aviasales следят за всеми новостями и обновляют данные 24/7, так что информация там всегда актуальная. Ну, про life более-менее разобрались. А что касается work, скажи мне, какая вообще должна быть работа, вот так скажем, в кавычках, экологичная работа. Например, там, загруженность человека, его обязанности, какие-то интересы, использование его навыков, вот так далее. На что обратить внимание самому человеку, чтобы понять, что это вот моя работа, и я не выгораю?
Смотри, я на самом деле противница такого жесткой стратегии, что вот ты должен работать X часов, там, условно, 8 часов в день, и не часом больше, да, или там ты должен так-то и так-то. Мне кажется, что это абсолютно окей работать больше, чем 8 часов, и абсолютно окей работать меньше, чем 8 часов. Там, или работать день, неделю, или работать каждый день. Но тут просто нужно, наверное, сейчас будет самый такой, как бы, неинтересный на свете комментарий, нужно прислушиваться к себе. Например, я про себя поняла методом практики, что если я работаю там каждый день, то мне нужно банально 2 выходных вообще не работать, иначе я просто не успеваю восстановиться, и у меня появляется накопленная усталость.
А ты в эти выходные активничаешь, или это выходные, типа, я лежу?
это здесь как настроение. Часто это полдня активничаю, а полдня лежу. Потому что мне нужно и полежать, ну, полежать — это важно. Короче, мне нужно полежать.
Понимаю.
Обязательно. Прям в выходные ничего не поделать. Но если я просто лежу, тогда у меня не появляется ощущение как раз вот этой самой жизни.
Угу.
Поэтому здесь такой тонкий-тонкий баланс между подвигаться и полежать, чтобы было ощущение, что время проведено весело, и я отдохнула. Но вот 2 дня я себя не обманываю. Я, ты знаешь, сам... Да, ты мне постоянно предлагаешь записать подкаст где-нибудь под субботу-воскресенье. Я вот последние, не знаю сколько, 8 месяцев, я такая, пофиг что, суббота-воскресенье, я не работаю. И точка.
Ну, ты понимаешь, я просто прошу тебя записать подкаст в субботу или воскресенье, просто потому что все остальное время у меня занято.
Вот, да. Ну, в итоге, короче, кажется, что мне сначала казалось, не знаю, там, год назад, что, господи, если я не сделаю этого в субботу, то все. Капец, пропали. Но потом я начала выделять эти выходные и поняла, что ничего не рушится и не горит. А я зато могу со спокойной душой пойти и поиграть в теннис.
Какая же прелесть. Ну, еще, знаешь, такой вопрос тогда, провокационный.
Давай.
А как твои компании у сотрудников с work-life balance?
По-разному. Ну, то есть у кого-то... Мне, знаешь, мне сложно сказать, потому что у меня есть искажение, как у руководителя, тем более я не то чтобы супер-микроменеджерю, и я не знаю, сколько часов они работают. Ну, у нас довольно свободный график, и поэтому кто-то начинает поздно работать, кто-то начинает рано, да, и так далее. Но мне кажется, что сейчас все становится, ну, лучше, потому что в выходные у нас никто не работает, кроме каких-то вещей, когда там люди переносят выходные на будни. Работают тоже над своим life-work balance. Но я не считаю, что просто моя 100% ответственность как руководителя отвечать за life-work balance своих сотрудников. То есть я, с одной стороны, я никого не, как тебе сказать, заставляю работать овертайм. У нас есть, ну, официальные выходные, как бы российские, у нас есть официальные выходные, да, как бы суббота, воскресенье. И все, да. Поэтому тут уж каждый сам решает, где он перерабатывает, а где он не дорабатывает, где он берет выходные и какую он нагрузку на себя берет вне работы, например.
Угу. Слушай, а ты вот сама сейчас смогла бы работать в компании?
Сложный вопрос. Наверное, скорее, ну, вот если нужно дать какой-то бинарный ответ, то скорее нет. Но тут там много тонкостей. Я, например, в какой компании, да, чем бы я там занималась и так далее.
Ну вот я как раз хотел спросить, слушай, а вот если бы тебе предложили очень много денег в месяц, даже по твоим меркам, пошла бы?
Меня деньги просто не очень возбуждают. Ну, то есть мне нравится зарабатывать деньги, но деньги для меня не мотиватор.
Тогда какой должна быть, могла бы быть компания, в которую бы ты пошла?
Ну, наверное, там, где у меня было бы много, очень много свободы, много свободы принятия решений, много очень ответственности, и там были бы какие-то такие ресурсы, которых не было бы у меня сейчас, и которых я бы знала, при этом у меня была бы идея, куда их употребить. Плюс у нас бы совпадали какое-то чувство прекрасного и ценности.
Угу, я понял. Последний вопрос по поводу вот работы такой, что мы уже поставили, как говорится, галочку в этом смысле. Как тебе кажется, в чем вообще плюсы работы, ну вот, на кого-то, работы в компании?
Мне кажется, что большой плюс, ну, не вся работа на кого-то — это про это, но когда я работала на кого-то, это было огромным плюсом. Ты уходишь с работы, ты закрываешь, не знаю, крышку компьютера, или там ты уходишь из офиса, и работа заканчивается в офисе. И ты можешь просто вот освободиться и до следующего своего рабочего дня о работе не думать вообще. Потому что когда ты предприниматель, например, или когда ты фрилансер, даже если ты не работаешь, ты все равно как будто бы немножко работаешь. Я не знаю, ты согласен со мной здесь или нет? Вот где-то все равно
Абсолютно точно, зудит. На 200%.
Зудит.
У тебя какая-то ответственность, которая не закрывается вместе с ноутбуком.
Да. И как бы вроде ничего, но вроде это какой-то шум, не знаю, кондиционера или там телевизора. Все равно появляется от этого какая-то накопленная усталость.
Угу. Ну, так и есть.
Ну, плюс, конечно, финансовая стабильность, потому что когда ты предприниматель, ты понимаешь, вот сколько ты попрыгаешь, столько и поешь. Обычно, когда ты работаешь на кого-то, понятно, что есть там разные опции, ты понимаешь, что вот у меня будут эти 50 тысяч рублей, там 100-150 тысяч рублей в месяц. И как бы они будут, все.
Ну, предсказуемость дохода, да, так назовем это?
Ну да, просто безопасности больше.
А говоря о тебе, то есть, а если у тебя еще команда есть, ты предприниматель, у тебя команда есть, то у тебя не то, что там зудит где-то, у тебя постоянно сильно зудит и чешется. Тебе же еще людей кормить надо.
Да, то есть, с одной стороны, здесь, как бы, наверное, самый сложный момент это в том, что, ну, условно, на свои там 150 тысяч рублей я-то понимаю, что я в любом случае напрыгаю, но есть еще там 15 человек, на которых нужно напрыгать им. Ты понимаешь, что это твоя ответственность, потому что это у людей работа. И тут можно было сказать, что понятно, что это не, там, это не полностью моя ответственность как руководителя, да, потому что это вся командная работа и командный результат, но все равно это часто ощущается как персональная ответственность, чтобы там зарплаты были заплачены в полном объеме, вовремя и так далее и тому подобное.
Ох, в общем, короче говоря, если хочется жить спокойно, идите работать в компанию. А если хочется свободы, то, ну, как бы она, к сожалению, стоит. Стоит чего-то. Это я вот как бы на собственном опыте осознал. А я напоминаю, что у меня есть Инстаграм, psy_chai, и всех там очень жду. Ссылка продублирована в описании выпуска и всего подкаста. Слушай, я хочу с тобой поговорить во второй части про ощущение дома и своего места, знаешь, вот в мире и на планете, наверное, даже можно так сказать. И это в целом, как мне кажется, даже в какой-то мере связано. Вот опять же, как мы вначале говорили, место диктует жизнь, место диктует работу. Ты выросла в Питере, жила там, не знаю, черти где только не жила. А опять же, Лондон и Бали. Что дальше? Куда?
Да я не знаю, что дальше. Но сейчас я вернусь в Лондон, типа, на 10 дней, чтобы поставить галочку в документах. Потом хочу сделать визу в Россию, у меня нет российского гражданства уже, и поехать потусоваться там с тобой, с командой месяц в России. А потом, блин, не знаю, он...
У меня вот к тебе такой вопрос, который я тебе уже много раз задавал. Крис, не страшно не иметь дома? Дома как некого объекта?
Знаешь, не страшно не иметь дома? Нет, не страшно. Потому что я так живу, наверное, очень давно уже. Но очень страшно жить свободной жизнью. Очень страшно. Ну, не то, что страшно. Давай так, страшно не то. Это не страшно, очень неуютно.
Ну, а что, я бы сказал, страшно. То есть, ну, я не питаю себе, знаешь, как это сказать, перед собой иллюзии, mm-hmm. и не обманывая себя, я себе честно говорю, вот мне вот это страшно. То есть, вот я почему тебе каждый раз такой вопрос задаю? Потому что мне бы страшно было.
Понимаешь, мне не страшно. Потому что это просто для меня это гораздо больше похоже на систему или на что-то привычное, чем обратная ситуация. Но это правда, вот когда у тебя есть какие-то константы в жизни, вот ты знаешь, что угу. ты здесь живешь, вот с этими людьми дружишь, ну вот ты понимаешь, да, эти штуки. Это, с одной стороны, там, ограничивает какой-то твой полет мысли, с другой стороны, это как-то якорит и дает тебе ощущение той самой спокойствия и безопасности. А когда ты понимаешь, что ты можешь сейчас поехать и жить где угодно, вот вообще где угодно, вот куда, это, с одной стороны, как бы звучит круто, а с другой стороны, ты такой думаешь, вау, а чё я хочу? А кто я? А что меня там ждет?
Ну да. Еще знаешь, как бы это же вопрос выбора тогда получается. Если можно где угодно, то где жить? И в целом довольно много вариантов, да, ну понятно, что мы там отсеиваем какие-то самые там дорогие и самые ужасные. Ну вот смотри, я здесь почему про дом вообще заговорил. Есть у меня такое ощущение, что у многих людей, вот я сколько разговаривал со своими знакомыми какими-то, и с тобой мы тоже про эту речь как-то вели, не у малого количества людей, особенно российских, есть такое ощущение необходимости вот этого дома, недвижимости в собственности. Мои какие-то знакомые друзья в Европе, например, они часто воспринимают недвижимость как обузу и как несвободу. Люди даже говорят, знаешь, жена беременна, да, и нам нужно думать о том, чтобы там ипотека, покупка, и так не хочется вот эту вот недвижимость. То есть там есть возможность у людей, как бы они вынуждены, им не очень хочется сейчас mm-hmm. вот этим заниматься. У нас первое, что ты должен сделать в России, это купить квартиру. Вот типа у тебя, ну знаешь как, выживательный какой-то периметр закрыт. Все нормально, все. Дальше уже как бы легче будет. И вот эта вещь, она осталась у людей постсоветских и русских, которые уехали туда, и очень много мне рассказывают вот таких вот историй. Вот у тебя жизнь по-другому сложилась, потому что ты с самого раннего детства, насколько я знаю, путешествуешь. И, так сказать, даже не путешествуешь, а именно вот живешь. И мне, знаешь, очень интересен в этом смысле твой опыт. Но вот у тебя нет такого локейшена, вот что-то там случится, где-то что-то произойдет. Что ты будешь делать? Некуда пойти? А вдруг у тебя в этой стране нет друзей? Вот как ты взаимодействуешь вот с этими страхами? Есть ли они вообще у тебя в голове?
Если честно, таких страхов вообще нет. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, например, вот моя мама, да, она, с одной стороны, типа там суперпрогрессивный, тоже какой-то свободный человек, но вот это такая, наверное, поколенческая травма. Ей прям важно иметь в собственности жилье. Вот, ну, как ты говоришь, да? Вот чтобы оно было. Мы с ней об этом говорили. Там у нас была семейная квартира в Петербурге, которая, я там в Петербурге давным-давно не живу, но она стояла пустая очень долго, потому что мама такая, ну, тебе же нужно куда-то место, куда ты можешь вернуться в любой момент.
Это как бы мама тебе, ну, на будущее такая, да?
Мы с ней просто никогда не договаривали, не, про это не разговаривали на самом деле. То есть у нее было какое-то вот такое вот в голове, ну, вот установка, да, что мне нужно место для меня, да, куда я могла бы вернуться.
То есть вот как бы на земном шаре, давай даже так скажем, да?
Да, на земном шаре, да. При том, что у меня уже не было российского гражданства, что приехать мне куда угодно, мне было бы примерно легче в этом мире, чем в Санкт-Петербург вернуться. Но у нее просто она какие-то свои представления о комфорте, да, она перенесла на меня.
Слушай, а это еще раз, представление ли это о комфорте? Или это представление, знаешь, как о, ну, какой-то базовой безопасности, я бы даже сказал.
Ну да-да-да. Ну вот базовая безопасность, наверное. То... Ну вот знаешь, типа, вот это должно быть.
Типа, вот тебе квартира, и гуляй где хочешь.
Да-да-да-да-да, вот. Потом у нас с ней про это зашла речь, я говорю, блин, а это ж мне ничего не добавляет. Ну, в плане от того, что эта квартира есть, я не чувствую себя ничуть более в безопасности, условно. И я вообще не чувствую, не воспринимаю эту квартиру как свой дом. Мы решили ее в итоге там сдать, потому что, ну, какой смысл тогда, если это не является для меня вот, вот этим. Поэтому для меня, наверное, дом — это то место, которое я создаю себе сама. И вообще для меня дом, я гостиницу называю через день домом. Но вообще понятно, что гостиница как бы это не дом, но в языке это появляется у меня. Но я вот дом себе сама много раз создавала с нуля.
Здесь, мне кажется, есть такая психологическая еще штука. Это некоторая привязанность к вещам, к объектам. Я помню, потому что я был в этой квартире, я помню, что у тебя до сих пор там какой-то сумасшедший огромный гардероб. Даже два, по-моему, вещей, вот одежды. И сейчас я знаю тебя как человека, который, ну, путешествует, типа, с маленьким чемоданчиком. Типа, из серии, там, три платья скинула, шортики, и вот тебе я на Бали. И я так понимаю, что платья там, знаешь, из серии мы никогда и не доставали вообще оттуда. Вероятно, раз у тебя было два гардероба одежды, когда-то для тебя это имело значение, вот эти предметы?
А, смотри, это немножко по-другому. Я, например, просто люблю покупать вещи. Мне нравится, да, я люблю там покупать одежду, но при этом я очень легко от этого всего отказываюсь.
Угу.
То есть если у меня есть место, например, сейчас на Бали, у меня очень много вещей, чувак. Но я понимаю, что у меня есть вот этот вот маленький чемодан, поэтому я по системе Мари Кондо прислушиваюсь к тому, какие во мне вызывают любовь и тепло, и возьму только их, что поместится. А все остальные там подарю, раздарю и так далее.
Угу.
То есть мне нравится обзаводиться вещами, но я умею от них довольно легко отказываться. Вот в Лондоне у меня целая ячейка, огромная вещей, но при этом я за вот эти полгода, что я на Бали, не ощутила никакой потребности ничего из того, что там есть, иметь здесь.
Угу. Но ты с ними в Лондоне не собираешься расставаться, там, раздаривать их куда-то.
Ну, а куда их девать? Ну, в плане, блин, ну, там их так много, что легче платить по 70 фунтов в месяц за хранение.
Нет, да ты мне скажи, нахрена тебе вот эта вот подставка в виде, блин, спрута под вино?
Спрута? Я его выкинула же. Это был подарок вот бойфренда.
Да, это слушайте к тебе или ко мне, один из выпусков. То есть, короче, ты вещи собираешь, но у тебя нет вот этого накопительства. Или нет, или ты копишь в разных уголках мира.
Я коплю в разных уголках мира. Ну, то есть, меня, знаешь, мне кажется, если приехать в какую-нибудь Аргентину или Уругвай, там можно найти какой-нибудь мой шмот где-нибудь, если хорошо поискать.
Короче говоря, такой вопрос. Для тебя дом — это физическая недвижимость. Это для тебя скорее обуза и не свобода? Или это для тебя, ну, то есть вообще не имеет никакого значения?
Блин, у меня сейчас как раз вот за последним, как, ну, какая была ситуация, ты там знаком, но для слушателей. Я снимала квартиру в Лондоне, при том, что я в ней не жила, но при этом ежемесячно платила аренду. Ну, потому что там были все мои вещи, я как бы собиралась туда вернуться, но на Бали что-то так прикольно, настолько прикольно, что возвращаться просто ради квартиры.
То есть у тебя было вот это, да, как бы дом, такое маркированное, да, домом, это место
вот,
в голове.
Вот именно физическое пространство, за которое я платила не за то, чтобы там жить, а за то, чтобы был дом физический, да, место, где лежат вот мои вещи, куда можно вернуться. Но потом я поняла, что, ну, в какой-то момент, наверное, я ощутила в себе достаточно опоры, чтобы вот от этой конструкции отказаться, потому что, на самом деле, эта конструкция мне никаких реальных преференций не давала, только забирала еще финансовую плату. И, знаешь, я отказалась, и мне стало даже как-то легче. Ну, то есть, с одной стороны, как раз еще одна константа ушла, вот что я живу в Лондоне. Ну, типа, я не живу в Лондоне. Но до этого я в целом последний, там, не знаю, год в Лондоне жила так себе. Ну, знаешь, вот из года, последнего года, который я жила в Лондоне, я полгода провела на Бали, а до этого я провела 3 месяца во Франции, 1 месяц в России, 1,5 месяца в Португалии. Ну, то есть...
Хорошо иметь европейский паспорт, что тебе сказать?
Да.
Стало быть, поправь меня, если я не прав, я пытаюсь сделать вывод. Чем больше ты путешествуешь, наверное, тем легче тебе удается отвязываться от какого-то локейшена.
Большая разница, вообще даже если говорить не только про меня, а про всех, между путешествиями и как бы иммиграцией с интеграцией.
Ты не путешествовал, ты как бы старалась жить в каждом месте, куда ты приезжаешь.
Да, вот, например, мы разговаривали, болтали с еще одним гостем твоего подкаста, Пашей Гуровым, там в Клабхаусе, по-моему, когда Клабхаус еще был жив.
Паша, кто не знает, он у нас вообще путешественник большой.
Вот, и в чем глобальная разница между мной и Пашей? Хотя там вон на поверхности очень похоже. Паша много перемещается по миру, да, в разные страны, всякие там понятные и непонятные. Вот, ну и я тоже много переезжаю. Но Паша, он...
Но он там тусит, работает, а потом возвращается в Германию. Ты об этом?
Да, Паша там тусит, работает, возвращается в Германию. Он часто едет со своей парой. И он там никогда не интегрируется. Ну, то есть он там, у него могут появляться какие-то там друзья, но он не становится частью этой страны, частью этой культуры и так далее. То есть это какая-то его осознанная штука. Он digital nomad. Каждый раз, когда я куда-то приезжаю длиннее, чем на несколько недель, я начинаю учить язык. Я начинаю полностью разбираться в бюрократии. Я начинаю разбираться в культурных традициях. У меня появляются местные друзья. Ну, то есть я прямо выстраиваю жизнь from the scratch.
Подожди, то есть ты, получается, пытаешься примерить на себя вот эту страну. Она, типа, подошла бы мне, например, здесь остановиться надолго или жить вообще?
Ну да, то есть даже, когда не то, что даже примеряю, а я начинаю, собственно, в ней и жить, и обосновываться.
Блин, а у тебя нет вот этого, знаешь, ну, опять же, может быть, это мое такое, mm-hmm. да, какое-то? А у тебя нет вот этой идеи о том, что ты постоянно на будущее так, знаешь, как-то это продумываешь? Вот типа я здесь останусь или дальше пойду? Или ты, блин, живешь одним днем, господи, как в каких-то фантастических романах?
Ну, знаешь, скорее живу одним днем. То есть если я куда-то приезжаю, я понимаю, что я там, вероятно, оттуда уеду в какой-то момент. Но я не думаю о том, в какой момент я оттуда уеду. Я просто приезжаю и говорю, я сейчас буду прислушиваться к себе. Вот так на Бали я, на самом деле, ну, вообще первый план был приехать на 3 недели. Вот добрый день, прошло полгода.
Поэтому Кристина там, а я до сих пор здесь сижу, потому что в моей голове вечное вот это «Так, хорошо, вот мы сейчас здесь, а что мы будем дальше делать? А где мы будем через год? Так, а где мы будем жить?» Ну вот это вот, знаешь, какая-то, не знаю, базовая, что ли, психологическая такая необходимость иметь какую-то опору, знаешь, как бетонную плиту под тобой, на которой ты уже можешь свободно тусить. И вот пока весь земной шар в этих плитах для меня не будет, мне кажется, я не буду себя спокойно чувствовать. И это очень интересный разговор с моим психологом. Я понимаю, что бессмысленно спрашивать у тебя, как ты это сделала, потому что ты, видимо, сама не знаешь. Ну или как твоя жизнь так сложилась.
Мы можем сейчас поговорить о негативных сторонах этого всего. То есть потому что это звучит довольно романтично. Ну, правда, очень тупая фраза, но я в каком-то смысле, правда, гражданка мира. Вот отправь меня в любую какую-то незнакомую страну, я там базово чувствую себя комфортно. Для меня идея прилететь на другой конец света, где я никогда не была, ничего про эту страну не знаю, и остаться там, себе потусить на полгода, найти работу, найти друзей и там компанию, вызывает во мне примерно 0 стресса. Ну, то есть это, знаешь, это такая типа в магаз выйти.
У меня примерно 100 из 10.
И как бы это супер прикольно, да? Ну, то есть я, правда, очень много где пожила, очень знаю много людей по всему миру, много культур, много опытов, круто, все супер, да? Но с этим идут и негативные стороны. Например, базовое отсутствие ощущения принадлежности. И это на самом деле важно. Вот ты кто? Ты из каких?
А почему это важно?
Ну, это про безопасность, мне кажется, во многом, да, про самоидентификацию, про то вообще, кто ты, про экзистенциальность. Например, в России я, с одной стороны, я там, ну, я даже не россиянка уже, да, ну, там, русская, тоже меня русской назвать, ну, условно, да, да, условно я русская.
Ну, давай так, ну, ты рождена была здесь и воспитывалась в этой культуре, поэтому все-таки ты русская, наверное.
Да-да-да.
В душе.
Да, ну как бы, но при этом я не могу сказать, что я на 100% себя уютно чувствую в России и чувствую себя на своем месте.
Ой, ты знаешь, я, если честно, тоже. Мне кажется, тут пол России себя не очень уютно чувствует в России.
Да, ну как бы fair enough. в Англии в том числе. То есть я там себя чувствовала очень прикольно, но я никогда не была англичанкой, и мне никогда не стать. И также примерно везде.
А в Англии ты дома была?
У меня был дом, да. То есть я там была дома, но при этом это все равно... Ты там типа не свой.
Ну, то есть это, наверное, поэтому образуются какие-то общины национальные, ну, да? Как в Америке, например, русская община, там в других странах где-то.
У меня там не было общины, но просто в России я тоже не чувствую, что я тут своя, понимаешь? То есть это такое всегда, типа, я везде своя и везде не своя.
Блин, мне кажется, ты лукавишь тут. Поправь меня, если я не прав. Мне кажется, что в России ты не чувствуешь безопасности.
Угу.
На улицах, например, там еще где-то, да? Но своей ты себя чувствуешь. Потому что тебя много где узнают. Если ты в Москве, то тебя вообще везде узнают. Несмотря на то, что лицо, ты подкасты делаешь, лицо у тебя, ну, как бы, ты голосом работаешь, да? Ты можешь влиться в компанию, это твой родной язык, ты об нем разговариваешь, да? Я все-таки думаю, что лучше, чем на английском.
Uh-huh.
Ну, потому что он врожденный, как сказать, да? И так далее.
С одной стороны, да, но с другой стороны, в компанию каких-то international людей... Я вписываюсь как бы тоже на раз-два.
Да.
И у меня друзья в России-то, они все в целом довольно специфические, мои именно близкие друзья. И мне в каких-то компаниях, например, там русских людей здесь на Бали, я чувствую себя дико неуютно. Ну, то есть я имею в виду, что это все я взяла просто самый international пузырик в России, и как бы в нем прикольно.
Как тебе кажется, где искать смелость на выход из привычных паттернов или там смену жизненного, например, уклада? Где ее взять и надо ли вообще ее брать в целом?
Ну, наверное, надо спросить себя, а вообще зачем, откуда появляется такой запрос на смену паттерна, да, и что такое паттерн, как выглядит паттерн сейчас, и что значит паттерн сменить. И понаблюдать за собой, ответив на вот эти вопросы, когда происходит некоторая работа в направлении смены паттерна, почему вы встречаете больше всего сопротивления.
Угу.
Вот такие, знаешь, психологические как бы советы. Но в целом, если чуть более приземляться к земле, извините за тавтологию, то я поняла, это мне тоже далось не просто это понимание, что, блин, вот если можно к себе без насилия, вообще везде, всегда можно к себе вообще на самом деле без насилия, то лучше бы к себе без насилия.
Слушай, мне иногда кажется, что если я буду к себе без насилия, то я буду лежать возле телевизора сутками.
Ну, просто, возможно, ты полежишь на диване неделю, две, три, и жизнь проявится. Не вымученная жизнь, а естественная.
Я думаю, да. Ну, я явно дня четыре полежу, потом уже начну сходить с ума, и надо будет что-то делать.
Ну, то есть я имею в виду, что в целом вот весь мой как бы не очень длинный жизненный опыт, но довольно разнообразный, показывал, это то, что вообще без насилия всегда лучше, чем с насилием. И когда мы к себе относимся без насилия, ну, у меня часто в голове какие-то штуки, что хочу вот как-то так, да, потому что у кого-то подсмотрел, кто-то сказал, да, что-то понравилось и так далее.
Uh-huh.
Иногда это бывает классными маркерами, что можно, правда, попробовать. Знаешь, как идея, там, типа, вышивка или теннис, бокс или бильярд, да, ну, классно. Но очень здорово воспринимать это, с одной стороны, как вот такую вот идею напопробовать, но не заставлять себя без пробы коммититься на это на всю жизнь. И потом говорить, что, а, ну раз, Егор, ты, не знаю, занялся подкастами, стрельбой из лука, чем угодно, и вроде тебе понравилось, если ты пропустишь тренировки, не будешь ходить, бросишь, то все на вилы тебя. Это к себе как-то не очень по-доброму, а лучше по-доброму к себе, потому что к нам и так мир не очень в целом по-доброму обычно.
Угу, так и есть, дорогая. Стало быть, если вы заставляете себя через силу сменить уклад жизни или переехать в другую страну, может быть, вам это и не надо? Ты как бы к этому?
Ну да. Ну, как бы нужно себя спросить. А вот если бы никто бы меня не осудил, никак бы не прокомментировал, да, и если бы в мое принятие решений не вмешивались бы чужие голоса и какое-то вот это вот номинальное «как надо, как не надо, как хорошо, как плохо», нравится мне, как я, не знаю, провожу время, что я делаю, что я не делаю, или не нравится? Делает ли это меня как-то более наполненным или не делает? Я, например, так себе разрешила играть в Two Dots очень много часов в день, складывать квадратики в телефоне. С огромным удовольствием делаю это. Я уже на 459 уровне.
О, Господи. Это так странно. Меня очень быстро бесят такие игры. Вот понимаешь, опять, вот эта вещь, которую я в себе ловлю, возвращаясь к work-life balance, необходимость делать что-то, что будет приносить результат. как это сказать, я частенько бью себя по рукам и говорю, убери эффект достижения хотя бы из тех вещей, которые ты рассматриваешь как, ну, типа, хобби. И это очень сложно.
Это очень сложно. Тебе нужно заняться серфингом.
На закат ходишь смотреть?
Хожу, да. Ну, не каждый день. Знаешь, меня не каждый день не прикалывает на закат ходить.
Надоел уже, да, этот балийский закат красивый.
Ну да, ну в плане, знаешь, вот, ну хочется пойти на закат, я иду на закат. Не хочется, хочется поработать, работаю. Хочется посерфить, серфлю. Не хочется посерфить, почему-то все равно иду и серфлю.
Все равно серфлю.
Ну, ну да. Блин, вообще серфинг классно, советую тебе. Это такой убийца эго.
Что ты скажешь такого хорошего в завершении?
То, над чем я работаю ежедневно, получается иногда классно, иногда так себе. К себе добрее, научиться себя жалеть, научиться себя поддерживать, научиться честно разговаривать с собой про свои желания и нежелания и принимать себя со своими страхами, со своими интересами и, что сложнее, со своими неинтересами. И давать себе лежать, не знаю, работать, когда хочется работать, не работать, когда не хочется работать. И это часто бывает сложно, и часто есть внешние обстоятельства. Но если туда направить некоторое внимание, то со временем все становится гораздо более лайф-ворк сбалансировано.
Да, бережнее к себе. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо, что пришла. Очень было приятно.
Тебе тоже спасибо большое, что пригласил.
Пока-пока.
Пока-пока.